Неделю она молчала. Утром, как обычно, уходила из дому, шла пешком, куда глаза глядят, то в центр, то в Марьину рощу, то в Тимирязевскую академию. Сроду не было у нее такого пустого времени. Лето было поздним, и хотя был уже конец июня, зелень парков была еще новой, не обтрепанной. И липа цвела запоздала, и особенно обаятельными были закоулки, проходные дворы, ветхость деревянных домов казалась милой и домашней. И Таня бродила до устали, потом покупала хлеба, плавленый сырок, бутылку теплого лимонада и устраивалась в каком-нибудь укромном уютном месте возле дровяных сараев, на откосе заброшенной ветки железной дороги, в парке на лавочке. Состояние ее было весьма странным, раздвоенным. Кажется, что она вовсе ни о чем не думала, только ходила и смотрела по сторонам. Но мысль сидела внутри ее. Сама поворачивалась сбоку на бок, так и эдак. И даже неотчетливая какая-то мысль, а это поразившее ее до глубины события, что она, Таня Кукотская, спросила у Раи Пащенковой, живой ли плод, то есть живой ли ребенок. И если бы он был живым, то она выдала бы Рае необходимые инструменты, чтобы налить в вену тушь и умертвить в процессе этого мероприятия живого ребенка. Не крысенка, не котенка и не крольчонка, а существо с именем, фамилией и днем рождения. Неужели каждый человек так близок к совершению убийства, или это нечто особое, что произошло только с ней? Проблуждав по городу с утра до вечера, она возвращалась домой, ужинала, ложилась спать, быстро засыпала, но вскоре просыпалась и маялась без сна. Однажды среди ночи она, не выдержав пустоты бессонницы, оделась и тихонько выскользнула на улицу. Прошлась по окрестным знакомым дворам, преобразившимся в огромные театральные декорации. Вышла луна, быстро пробежала по небу и закатилась над Бутырской тюрьмой. Потом подул ветер, посветлело небо, дворничиха, нанятая взамен Лизаветы Полосухиной, начала мести сухой метлой двор, поднимая облачко пыли. К половине седьмого Таня вернулась домой, легла и заснула. Когда Тома стала ее будить, она пробурчала, что никуда сегодня не идет. Потом Елена склонилась над ней. — Танюш, что случилось, не заболела? Натянув простыню на голову, Таня ответила ясным голосом. — Не заболела, сплю. Оставьте меня в покое. Елена удивилась, что за ответ. Таня никогда не грубила. Проснулась Таня к обеду. В доме никого не было, даже Василиса куда-то ушла. Таня обрадовалась, что никому ничего не надо объяснять. И опять пошла шататься без цели и без смысла. Полиха, Самотека, Мещанский. Деревянные дома — остатки слободской жизни. Она, пожалуй, уже была готова поговорить обо всем с отцом и послушать, что скажет ей он, самый главный, самый умный, самый ученый. Но отца не было. Он был в срочной командировке. И Таня сердилась и готовила для него длинную ехидную фразу. «Когда ты нужен, ты всегда либо на операции, либо на консультации, либо в Праге, либо в Варшаве». Еще можно было бы поговорить с Виталькой Гольбергом. Но он шабашил на каком-то коровнике в Костромской области. Говорить с матерью Томой или Василисой все равно, что с кошкой советоваться. Когда Таня вернулась домой, Тома уже завалилась спать, матери почему-то не было дома, а Василиса сидела на кухне, перебирала гречку. «Есть будешь?» — спросила Василиса. Есть Тане не хотелось. Она налила себе чаю, села напротив Василисы и огорошила ее вопросом. — Вась, как ты думаешь, когда душа прикрепляется к ребенку? Сразу при зачатии или только при рождении? Василиса вылупила на нее свой пуговичный живой глаз и ответила без малейшего колебания. — Знам дело, при зачатии, а как иначе? — Это церковное учение? Или ты сама так думаешь? Василиса честно наморщила лоб. У нее было упорное заблуждение. Именно то, что она думала и казалось ей церковным учением. Но теперь она вдруг засомневалась. Второй вопрос оказался сложнее первого. — Да что ты меня пытаешь? У отца спроси, ему-то виднее? — рассердилась вдруг она. — Спрошу, когда приедет. И Таня, оставив грязную чашку на столе, ушла. Василиса закрыла глаз, задумалась. А неспроста. Чего это вдруг ей надо знать про это? Может, Елене шепнуть? Впрочем, и сама Елена в глазах Василисы в этом отношении не была вполне благополучна. Павел Алексеевич приехал из Польши с целым чемоданом подарков. Он по своему обыкновению зашел в первый попавшийся магазин и закупил все, включая чемодан. Магазин оказался по случайности специализированным для новобрачных, и потому все покупки были белыми, кружевными, пошлейшими. Василиса с Томой ахали над красотой, а Таня с матерью только понимающе улыбнулись друг другу. Промахнулся отец. Впрочем, туфли белые оказались впору и Елене, и Тане. Прошло еще три дня, прежде чем настало воскресное утро, которого Таня так ждала. К этому времени в бессмысленных прогулках она выходила целую теорию отрицания мира, дурацкого, бредового, поганейшего мира, жить по законам которого она решительно отказывалась. За завтраком она рассказала отцу о главном происшествии, очень сдержанно и точно. Ему ничего не надо было разжевывать, он мгновенно понял самое зерно. — Ты понимаешь, о чем я хочу с тобой поговорить? — закончила она свой рассказ. Он сидел молча. И Таня молчала, ждала, что он скажет. А он вспоминал ее трехлетнюю, пятилетнюю, примерял на взрослую, с несчастным лицом молодую женщину, все ее глупые детские прозвища — Бельчонка глазастого, Вишенку, Котика. Неужели и здесь ожидает его крах? — Ты хочешь говорить о профессионализме? — спросил он дочь. — Именно, — кивнула она. — Видишь ли, профессия — это угол зрения. Профессионал очень хорошо видит один кусок жизни и может не видеть других вещей, которые его профессии не касаются. — Пап, я читала об эсэсовских врачах. Они проводили опыты по воздействию на человека, кажется, низких температур или какой-то химии. Они ставили опыты на пленных, все равно приговоренных к расстрелу, ну, к уничтожению. Да — Да-да, знаю, ужасно. Их потом судили на Нюрнбергском процессе. Ты права. Конфликт этот принципиально существует. Он потер глаза, которые враз устали от этого разговора. Ты только не забывай о том, что приговор в некотором смысле всем подписан заранее, и врачам, и пациентам. Таня вскинула брови. Ты хочешь сказать, что все люди смертны? Если это принимать во внимание, то получается еще хуже, еще гнусней. Ни в чем нет ни капли смысла. У нас в патологии сейчас лежит ребенок. Тельце крошечное, а головка 90 сантиметров в диаметре. Пленка растянутой кожи на водяном пузыре. И никакие крысы его не спасут. Значит, лучше убить его? Взять в острый опыт? Ну, это вообще в расчет не берется. Идиотское рассуждение. Павел Алексеевич пожал плечами. Зачерпнула семейных предрассудков, подумал с раздражением, но решил, что разговор надо довести до конца. В нашем деле, Таня, профессионал тот, кто берет на себя ответственность, выбирает из имеющихся возможностей наиболее приемлемую. Иногда это выбор жизни или смерти. В медицине есть своя этика. Возьми Гиппократа, почитай. Уже он об этом писал. Есть готовые решения. В моей профессии, когда надо выбирать между жизнью ребенка и жизнью матери, обычно выбирают жизнь женщины. Это не так уж редко происходит. Что же касается твоей истории, то вопрос этот совершенно умозрительный. Тебе на минуту показалось, что ты можешь оказаться убийцей. Таня перебила отца. Пап, мне не показалось. Что я эти 2 года делала? Убивала крыс. Целую гору крыс порезала. Это оказалось очень просто. Хрясь-хрясь. А в результате? Какой-то барьер размылся. Нет. Это к маме. Про эти барьеры я ничего не знаю и знать не хочу. Есть определенная иерархия ценностей, и человеческая жизнь на самой вершине. И если для того, чтобы спасти жизнь одного человека, научиться лечить одно только человеческое заболевание, надо уничтожить в лабораториях 100 000, да сколько угодно, животных, вопросов нет. Пап, ты не понимаешь, я о другом. Бог с ними, с крысами. Я о себе. Со мной-то что произошло? Выставила Таня перед собой удивленные худые руки. Никакой трагедии не вижу. Это был профессиональный ход мыслей, и он дал сбой. Такое бывает. Ничего себе сбой! Ты что, не понимаешь, что ли? Я режу своих крыс, полные корзины дохлятины, чтобы получить результат. Чтобы что-то там узнать, что-то вылечить. А по дороге со мной происходит такое, что я теряю какие-то основные понятия. Разница между человеческой и крысиной жизнью потеряна. Я не хочу больше быть хорошей девочкой, которая крыс режет. Таня почти кричала. А Павел Алексеевич все больше хмурился, так что морщины собрались на голом лбу чуть ли не до затылка. Извини, деточка. «А кем ты хочешь быть?» Таня уже прыскала слезами. Павел Алексеевич этого не выносил. «Я хочу быть плохой девочкой, которая никого не режет!» «Ты с Ильей Иосифовичем поговори. Он философ. Докажет тебе, что все есть материал. И мы с тобой, и крысы, и дрозофилы. Все едино. Меня не интересует философия. Я занимаюсь прикладными вопросами. Поворот на ножки, двойное обвитие пуповины. Я отказываюсь решать вопросы мирового значения. У нас и так полстраны только этим и занимается. Это безответственное занятие. А всякий, кто вообще что-то делает толковое, несет ответственность. Большинство людей старается не делать вообще ничего. Не хочу я такой ответственности. Злые слезы уже текли по Таниному лицу. Она ждала от отца сочувствия и понимания, но ничего подобного в нем не находила. Павел Алексеевич смотрел на нее чужим и неодобрительным глазом. Тогда надо было играть на пианино. Или пересаживать кактусы. Или, если хочешь, чертить чертежи, а не наукой заниматься. А я ничем таким больше не занимаюсь. «Все, я бросила!» Медленными и не вполне уверенными движениями Таня собрала со стола чашки, сложила в мойку. Павел Алексеевич смотрел в ее напряженную спину с отвратительным чувством, что это с ним уже было. Ну, конечно, обидел. Обидел девочку старый дурак. Так же, как было с Леночкой. И оскорбленная Таня такими же точно медлительными и неуверенными движениями собирает со стола чашки. Он схватил ее за острые плечи, обнял. — Таня, не надо делать из эксперимента трагедию! Стройная молодая женщина, так похожая на свою мать в эту минуту, что у Павла Алексеевича сердце защемило, обернула к нему залитое слезами злое лицо и тихо сказала: и даже ты, как все, ничего не понимаешь. Вышла из кухни, крепко хлопнув дверью и оставив Павла Алексеевича в глубоком огорчении и недоумении. Что сказал он такого несуразного? Чем оскорбил свою любимую девочку? Павел Алексеевич сел на свое хозяйское место за большим столом, положил бритую голову на руки, задумался. Есть множество причин, которые удерживают людей от приближения друг к другу. Стыдливость, страх вмешательства, равнодушие, физическое отвращение, в конце концов. Но есть и поток противоположный, влекущий, притягивающий до полной, самой возможной близости. Где эта граница? Насколько она реальна? Очертив условный магический круг, больше или меньший, каждый живет в самим собой ограниченной клетке и относится к этому умозрительному пространству тоже по-разному. Один своей воображаемой клеткой дорожит безмерно, другой тяготится, третий желает впустить в свое личное пространство своих избранных любимых и выставить тех, кто туда напрашивается. Среди множества людей, знакомых Павлу Алексеевичу, большинство вообще не выносили никакой самоизоляции, более всего боялись остаться наедине с самим собой и готовы с кем угодно чай пить, беседовать, делать разнообразную работу, лишь бы не оставаться в одиночестве. Пусть даже неудобство, боль, страдания, но лишь бы публично, лишь бы на людях. Они и придумали пословицу «на миру и смерть красна». Но люди мыслящие, созидающие, да и вообще чего-то стоящие, всегда ограждают себя этой защитной полосой, зоной отчуждения. Каков парадокс? Самые тяжкие обиды как раз из-за того и происходит, что даже самые близкие люди по-разному проводят внешние и внутренние радиусы своей личности. Одному человеку просто необходимо, чтобы жена его спросила 5 раз, почему ты сегодня бледен, как ты себя чувствуешь. Другой излишне внимательный взгляд воспринимает как посягательство на свободу. Какая странная! «Редкостно странная семья у нас», — размышлял Павел Алексеевич. «Может, от того, что только двое из нас, Елена и Таня, связаны настоящими узами крови? Все остальные собрались вместе по прихоти судьбы?» Вообще-то Павел Алексеевич планировал на сегодня кое-какую работу. Просмотреть американские журналы, дать отзыв на диссертацию, которая уже недели две лежала. Но настроение его было испорчено. Читать безграмотную диссертацию чьего-то сына было неохота. Он открыл дверцу буфета, бутылка стояла на месте, сковырнул с нее металлическую крышечку. «А виноват во всем я, старый дурак. Всех обидел. Елену, Таню, Василису.